Прямоугольная камера была темной и сырой, с пробитой в скале крошечной отдушиной, через которую поступал свежий воздух. Зарубки и надписи, вырезанные прежними жителями, покрывали стены. Люди писали имена, даты или оставляли другие свидетельства своего существования. Кто-то из несчастных истово выцарапывал кресты в темноте, но Господь их, похоже, не замечал. Железные прутья, запиравшие камеру, были источены коррозией и оставляли на ладонях налет ржавчины. Фермин скрючился на тюремной койке, пытаясь прикрыть наготу куском рваной дерюги, которая, видимо, служила и одеялом, и матрацем, и подушкой. Сумрак окрашивался в медные тона, словно во тьме растворился слабый отблеск угасающей лампады. Вскоре глаза привыкли к вечной мгле, а слух обострился настолько, что стал улавливать малейший шорох сквозь монотонную капель и отголоски ветра, сквозившего в щели. Фермин провел в камере около получаса, когда взор его различил в дальнем углу бесформенный предмет, напоминавший куль. Фермин встал и, робко приблизившись к свертку, увидел грязный парусиновый мешок. Холод и сырость пробирали до костей, и хотя запах, исходивший от тюка, испещренного темными пятнами, не сулил ничего хорошего, Фермин подумал, что найдет внутри арестантскую робу. Никто так и не позаботился выдать ему одежду. А если повезет, то и одеяло, чтобы укрыться. Он опустился рядом с мешком на колени и распутал узел, стягивавший горловину. Фермин отвернул край парусины, и в дрожащем свете едва теплившихся в коридоре лампочек открылось лицо, показавшееся в первое мгновение лицом манекена. Куклы для демонстрации костюмов, которые портные любят выставлять в витринах. Но тошнотворная вонь наводила на мысль, что перед ним вовсе не манекен. Зажав нос и рот ладонью, Фермин стащил с него мешок и резко попятился, отступая до тех пор, пока не уперся спиной в стену камеры. Умерший, мужчина неопределенного возраста, ему можно было дать от 40 до 75 лет, весил всего килограммов 50. Длинные волосы и седая борода укутывали большую часть исхудавшего торса. Костлявые руки и пальцы с длинными скрюченными ногтями напоминали птичьи лапы. Роговица в широко открытых глазах мертвеца как будто сморщилась, словно кожица перезрелых фруктов. Из полуоткрытого рта вываливался распухший почерневший язык, прикушенный гнилыми зубами. «Снимите с него одежду, прежде чем труп унесут», — раздался голос из камеры, находившейся по другую сторону коридора. «Тюремную робу вам выдадут только через месяц». Фермин прозондировал взглядом темноту и уловил в глубине противоположной камеры блеск глаз человека, наблюдавшего за ним со своей койки. «Не бойтесь, этот несчастный уже никому не причинит вреда», — убеждал его незнакомец. Фермин кивнул и отважился снова приблизиться к трупу, толком не понимая, как доведет до конца задуманную операцию. «Простите меня», — прошептал он усопшему. «Покойтесь с миром, и да смилостивится над вами Господь». «Он был атеистом», — сообщил тот же голос. Фермин вздохнул и оставил церемонии. Холод, наполнявший каменную клеть, донимал немилосердно, недвусмысленно намекая, что в этой юдоле скорби условностям нет места. Фермин задержал дыхание и принялся за дело. От одежды разило гниющей плотью так же отвратительно, как и от покойника. Трупное окоченение уже распространилось на все члены, поэтому раздеть труп оказалось намного сложнее, чем предполагал Фермин. Стащив с него тряпки, Фермин позаботился вновь укутать тело парусиной и завязал мешок морским узлом, с которым не сумел бы справиться даже великий Гудини. Облачившись в вонючей лохмоте, Фермин снова съежился на узкой кровати, задаваясь вопросом, скольких владельцев успело сменить это рубище. «Спасибо», — сказал он в темноту после паузы. «Не за что», — отозвался голос по ту сторону коридора. «Фермин Ромеро де Торрес, к вашим услугам. Давид Мартин. Фермин наморщил лоб. Имя показалось ему знакомым. Целых 5 минут он тасовал затертые карты воспоминаний и эпизоды своей жизни. Как вдруг забрезжил свет, и в памяти всплыли счастливые вечера, когда ему удавалось улучить время и посидеть в уголке библиотеки на улице Кармен, глотая с жадностью приключенческие романы с броскими названиями. Они выходили в серии с яркими обложками.
«Мартин! Писатель! Автор «Города проклятых»!»
В темноте послышался вздох.
«В этой стране больше не уважают тайну псевдонима».
«Прошу прощения за бестактность. Дело в том, что я относился с глубочайшим пиететом к вашим книгам, рассматривая их как инструмент познания с точки зрения схоластики. Так получилось, что мне стало известно, что именно вы водили пером великого Игнатиуса Б. Самсона».
«К вашим услугам».
«О, послушайте, сеньор Мартин, как приятно познакомиться с вами, хоть и при столь плачевных обстоятельствах, поскольку я много лет являюсь вашим горячим поклонником».
«А может, заткнемся, салаги? Тут ведь люди пытаются поспать», —
пророкотал раздраженный голос из соседней камеры.
«То вещала сама радость»,
— вмешался еще один собеседник. Его голос доносился из камеры дальше по коридору.
«Не обращайте внимания, Мартин, пусть себе засыпает, и его заживо сожрут клопы, начав с причинного места. Давайте, Мартин, вы ведь расскажете нам одну из своих историй? А Хлоя?»
«Зачем? Чтоб ты потом дрочил, как павиан?» —
огрызнулся сердитый голос.
«Любезный Фермин, с удовольствием представляю вам номер 12, которому все видится в черном свете, о чем бы ни шла речь», — сообщил из своей камеры Мартин. «А также номер 15, страдающий бессонницей. Он человек просвещенный, признанный утопист и выразитель чаяния обитателей нашей галереи. Остальные немногословны, особенно номер 14.
«Я говорю, когда мне есть что сказать», —
заявил низкий надменный голос, принадлежавший, как решил Фермин, номеру 14.
«Если бы все здесь так поступали, то мы могли бы спокойно спать по ночам».
Фермин проявил уважение к столь избранному обществу.
«Доброй ночи всем. Меня зовут Фермин Ромеро де Торрес, и я счастлив познакомиться с вами».
«Счастливы только вы», —
сварливо отозвался номер 12.
«Добро пожаловать, и надеюсь, ваше пребывание здесь окажется недолгим», — промолвил номер 14.
Фермин бросил взгляд на мешок, в котором лежал труп, и поежился.
«Это Лусио, прежний 13 номер», — разъяснил Мартин. «Мы ничего о нем не знаем, поскольку бедняга был немым. Пуля пробила ему гортань в битве на Эбро».
«Жаль, что он такой был один», — подал реплику номер 19. «Отчего он умер?» — спросил Фермин.
«Здесь умирают от такой жизни», — ответил номер 12. «Большего не требуется».